Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалоги на Бродвее. Театр Баланчина 30 лет спустя. «Зеркало. Как и кому писать русскую историю». Книжная полка. 5 лучших книг о музыке. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее говорят о балете.
Ну, о балете, положим, в Нью-Йорке говорят всегда. Это город балетоманов.
Да, так же, как и опера. Но в данном случае речь идет о двойной памятной дате. Отмечается 30-летие со дня смерти Джорджа Баланчина, основателя Нью-Йорк-Сити Балет, ведущей, вероятно, Нью-Йоркской балетной компании, и одновременно 30-летие нахождения на этом посту Питера Мартинса. Причем пресса отмечает, что, являясь руководителем Нью-Йорк-Сити Балет в течение 30 лет, Мартинс таким образом не только побил как бы все рекорды, относящиеся к балетным компаниям, но и вообще к театральным институциям американским. Таких долгожителей в этом плане просто нету. При этом я должен сказать, что его руководство, оно не было таким уж безоблачным. Ну, сначала был, конечно, медовый месяц, когда его сделали руководителем после смерти Баланчина. Причем это был очень сложный процесс.
Но его не сделали, его сам выбрал Баланчина.
А, вы знаете, это сейчас уже выстраивается такая легенда.
Во всяком случае, Мартинс рассказывает, что была замечательная история. Они были в Саратоге летом, во время летних гастролей. И он жил с Барышниковым где-то в отеле. Их позвал на завтрак. Завтрак Баланчин, и за завтраком в 8 утра сказал, что вы готовы к этой зверской должности? Он сказал, готов. Говорит, ну хорошо, все, идите. Так вроде бы было.
Вы знаете, я верю в то, что такой разговор состоялся. Но я также подозреваю, что такого рода разговоры Баланчин вел не с одним только Мартинсом. У Баланчина на этот счет была психология, Саша, не совсем типичная для руководителя такого рода институции. А может быть, наоборот, очень типичная для руководителя театральной институции. А именно, после меня хоть потоп. Он совсем не хотел, чтобы его, скажем, балеты бы ставились после его смерти. Он считал даже, что это невозможно. И он много раз говорил, что его не интересует, как будут идти его балеты после его смерти. Он даже не вполне серьезно относился к этому своему наследию. Только перед самой смертью его убедили составить завещание, доказав ему, что эти балеты, вот его оставленные им хореографические композиции, что они могут приносить в будущем какой-то существенный доход. Потому что, например, при жизни он брал абсолютно какие-то символические деньги за это. У него зарплата в театре была $1 в месяц. Он стал получать нормальную зарплату только тогда, когда фонд Форда решил дать огромную по тем временам стипендию, огромный грант театру, и сказали, что нет, мы не можем дать институции, в которой руководитель получает $1 в месяц. Тогда ему выписали, наконец, нормальное жалование. Он брал за постановки в других театрах приличные суммы, и особенно за свои постановки в голливудских фильмах. Я должен сказать, что с Мартинсом я познакомился, знаете, где? Воспоминания, скорее, печальные. Мы оба сидели в приемной Нью-Йоркской больнице, где Баланчин умирал. И там вот начались какие-то наши первые разговоры. И я помню бледное, измученное лицо Мартинса, потому что это были очень грустные дни для всех, для нас. Он в итоге был выбран, конечно же, советом директоров и в первую очередь человеком, который распоряжался после смерти Баланчина Линкольном Кирстайном.
Знаете, все журналисты, в том числе такие суровые, как балетные критики, говорят об одном. Как бы мы ни относились к творчеству самого Мартинса, его обвиняют в посредственности, что, конечно, не так сложно.
Как хореографа, да.
Конечно, не так сложно после Баланчина каждый будет казаться в посредственности. Очень нечестно, да, судить по такому образцу. Но говорят, что никогда столько спектаклей Баланчина не шло в Нью-Йорке, как сейчас, потому что он постоянно держит в репертуаре баланчинские спектакли.
Нет, он добился фантастических результатов. В первую очередь, ведь что является показателем успешного существования любой театральной компании? Это ее финансовое здоровье, как здесь говорят. И при Мартинсе труппа стоит на гораздо более устойчивых финансовых ногах, чем это было при Баланчине. Спектакли, баланчинские балеты, балеты другого основателя театра Джерома Робинса идут на очень высоком профессиональном уровне. Его обвиняют в том, что как бы исчез баланчинский дух, вот такой неуловимый, из атмосферы театра. Очень может быть, да, но а где? Этот дух отлетел вместе со смертью Баланчина, и его не вернуть.
По этому поводу сам Мартинс говорит, что Баланчин ненавидел разговоры о духе, о душе, о душевности.
Это я подтверждаю, абсолютно.
Он считал, что нужно делать, как сказали, и в этом отношении Баланчин был, конечно, в первую очередь модернистом. А модернисты — это люди, которые бежали чувств и бежали всякой сентиментальности и вообще всяких разговоров на такую тему. Они ненавидели все. Это свойственно в любой области, в литературе, в живописи и, конечно, в музыке, потому что чувство — это что-то старое. Это 19 век, это романтизм, это то, против чего они, собственно говоря, и боролись. Так вот, как вы считаете, сам Мартин сказал, что нигде в мире лучше Баланчина, чем в Нью-Йорке, не ставили, ставить не буду.
Разумеется, полностью с этим согласен, да, об этом даже разговора быть не может, и это одно же можно поставить в заслугу Мартинсу. А в качестве такого печального траурного постскриптума к этому нашему сюжету хочу сказать, что накануне той двойной годовщины, о которой мы с вами говорили, смерть Баланчина и воцарение Мартинса в качестве руководителя балета Баланчина, ушла из жизни одна из последних первоначальных звезд баланчинского балета, его жена Мария Толчев. Это интересно. Ее отец был индейский вождь. Его имя было настоящее Толчев, высокий вождь. А она объединила эти два слова в одно, она стала Толчев, и ее уговаривали русифицировать свое имя, потому что считалось, что балерина с русской фамилией большего успеха может добиться, сделать ее Толчиева. Она отказалась, она была очень горда этим своим индейским происхождением. И я хочу сказать, что сам Баланчин женился на Толчев не в последнюю очередь из-за ее индейского происхождения.
То есть такая экзотика.
Экзотика, он не мог мимо этого пройти. И сама она вспоминала, что их брак был такой, скорее, творческий, чем вот такой романтический, что называется, по жизни влюблён. Он был в нее влюблен как в очередную свою музу, как он всегда влюблялся в женщин.
Баланчин говорил, что балет — это женщина.
Да, вот
в данном
для
случае
него,
эта женщина имела для него индийское имя, да?
Так и было. Но что касается Толчев, то она была фантастически эффектной женщиной. Было видно, что это дочка вождя. И она прославилась именно в тех ролях, которые специально для нее создавал Баланчин. Скажем, «Жар-птица» был очень важен для нее балетом, «Серенада» по Чайковскому. И одним из таких балетов была постановка на музыку Стравинского «Поцелуй фей», где Стравинский как раз обработал мелодии Чайковского в своем стиле. То есть это было вот сочетание двух любимых баланчинских авторов «Поцелуй фей». И мы завершим этот наш разговор фрагментом из «Поцелуя феи» Стравинского. Дирижер Воровинский, лейбл «Russian Disc».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем диалог на Бродвее, который мы ведем с Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио «Свобода». Зеркало. Кому и как писать русскую историю? Этот вопрос попал из русской прессы уже и в американскую, потому что сейчас в России активизировалась кампания по, я бы сказал, универсализации образования в целом. Это началось с того, что Путин предложил составить литературный канон, а теперь речь идет о универсальном учебнике русской истории. Вообще, надо сказать, что эта тенденция, она очень характерна для именно Советского Союза, ведь даже русские язык приобрел окончательную такую форму во времена Сталина. Только в сталинскую эпоху русский язык полностью законсервировался, то есть было создано правильное употребление русского языка. Книжка академика Виноградова «Русский язык» стала вот такой
настольной.
Это была библия любого языковеда, и только так и не иначе. Вот эта вот жесткая форма языка, она относится к сталинскому времени. Это характерно для окостенения государства. И, конечно, история – это самый важный инструмент в воспитании следующего поколения. Поэтому к истории на Западе относятся чрезвычайно болезненно. Учебники истории постоянно изучают с точки зрения того, как представляются люди той или другой нации в этих учебниках, как учат детей. В Европе за этим очень внимательно следят. А в Америке, конечно, гораздо меньше, потому что в Америке не существует универсального, даже нет министерства образования, потому некому следить, собственно говоря.
Существуют локальные, региональные вот эти так называемые борды, всякие советы, которые очень, должен вам сказать, Саша, внимательно следят за тем, какие именно учебники закупаются для их региональной системы.
И тем не
менее
не существует вот такого федерального указания.
Федерального учебника нет, но локальные, да.
Пережиток вообще прусской гимназии 19 века, когда считалось, что должен быть один учебник, и в советское время, как мы помним, был один учебник, где учили от Владивостока до Калининграда на той же странице. Сейчас такого учебника нет, его хотят создать. И вопрос заключается в том, как это сделать, и кто это сделает, и каковы последствия таких вот централизованных решений. Как вы считаете, насколько возможно такое?
В принципе, абсолютно возможно. Почему бы не создать один учебник и заставить учиться по нему во всех школах Российской
Федерации?
Я считаю,
что это была бы катастрофа для будущего поколения, потому что я не верю в возможность нынешнего режима создать и утвердить такой
учебник. Это совершенно другое дело, Саша.
Я считаю, что самое опасное, что может быть, это те мифы, которые сейчас ходят исторически, посадить на государственную державную основу. У меня есть предложение для такого учебника. Давайте сделаем так, чтобы в этом учебнике был коллектив авторов, включая иностранцев. Вот тогда можно говорить о том, что учебник будет объективен. Дело в том, что когда я приехал из России в Америку, я открыл совершенно другую историю России. Вдруг я прочитал книги, которых я никогда не видел в России, и они открыли мне глаза на другую историю, которую знает весь мир. И в этом отношении русская история, конечно, полна мифами. Ну, например, нормандский вопрос, из-за которого сажали в тюрьму при Сталине. Речь идет о том, кто основал Россию, норманы или нет. Но на Западе нет такого вопроса, нет нормандского вопроса, есть нормандский ответ. Все знают, что это были викинги, варяги, известные их имена, известные археологические данные и так далее, и так далее. Только в России до сих пор этот вопрос муссируется и считается болезненным и русофобским. Мне кажется, что влияние иностранных ученых могло бы быть, по крайней мере, способствовало объективности этого процесса.
Вы знаете, Саша, я с вами в данном случае и согласен, и не согласен. Принципиально, как бы, с тем, как вы ставите вопрос, я скорее согласен. Но я хочу указать на то, что практически нету ответов, вот, скажем, если говорить о русской истории, которую я знаю гораздо лучше, естественно, чем история любой другой страны, я могу вам сказать, что до сих пор нету дефинитивных ответов на чрезвычайно существенные вопросы, и существуют серьезные разногласия по поводу, например, Николай I умер своей смертью или покончил жизнь самоубийством. Есть совершенно разные точки, которые могут аргументироваться достаточно убедительно. И одна версия, и другая. Александр I, он умер в Таганроге или же ушел в качестве старца Федора Кузьмича в Сибирь. И вот такого рода вещи я могу вам бесконечный свиток развернуть.
Это факты, которые в основном, конечно, имеют легендарную основу. Но, вы знаете, в России сейчас царит безумие в историческом науки, потому что благодаря интернету особенно и просто идиотам...
Но есть теория Фоменко...
Ну, представляете себе, как быть с такими
людьми? Но ведь не допустишь же теорию Фоменко в качестве обязательного учебника.
Надеюсь, хотя я сам читал о том, что надо наконец поставить точки над «и» и объяснить, что Иван Грозный был ничуть не более грозный, чем его сверстники в Англии или во Франции. При этом забывается, что в Англии или во Франции в это время как раз зарождалась та самая свобода, которая привела к демократии, а при Иване Грозном зарождалась та самая деспотия, которая привела к Сталину. Но дело даже не в этом. Факты – это действительно вопрос сложный. И, конечно, мне трудно поверить в объективность учебника, когда пишут, что советские войска встречались с восторгом в Риге в 1940 году. Мы с вами жили в Риге.
Да, но мы знаем о реакции.
Слушать такое – это довольно странно, тем более от людей, облаченных властью. Но меня больше всего пугают эти мифы, которые живут. Вы знаете, еще в эмиграции, я помню, Солженицын жил, когда он одобрил некого профессора Орешкина, который сказал, что этруски по происхождению русские. Это ясно, потому что само название – это русские. И Солженицын, человек такого ума и достоинства, сказал, что вот да, это очень интересная теория, но западные русофобы не дадут ее развить. Слава богу, не дали. И поэтому я бы хотел, конечно, чтобы в этом учебнике будущем были представлены такие люди, как Беллингтон, например, которому мы с вами дали премию, и который написал, может быть, лучшую историю культуры России, «Икона и топор». Практика такая взаимного опыления, она существует и на Западе. Я замечал, что английские историки очень часто пишут американскую историю, а американские историки – английскую. И это позволяет какую-то коррекцию внести. Мне напоминает такой анекдот в моей жизни был. Я встретился в Москве с одним молодым колумбийцем, который приехал кинематограф изучать в Россию. Я ему сказал, что вас больше всего в России потрясло? Он говорит, Колумбия. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну, знаете, я посмотрел на карту Колумбии, она такая маленькая, а в Колумбии она была больше всех других стран.
Да, нет, это все понятно. Опять-таки, в данном случае надо было бы взглянуть на то, что вырастет в итоге всех этих государственных мер. И у меня вот тихое такое подозрение, что создать вот такой вот единый и обязательный и свободный от противоречий учебник в данный момент будет невозможно. Но я со своей стороны буду с любопытством ожидать обещанную писателем Акуниным Григорием Чехтишвили многотомную историю государства российского, которую он вот недавно анонсировал, и в которой я действительно надеюсь, что Чехтишвили перелопатит всю существующую литературу предварительную на этот счет и, наконец, как бы попытается свести концы с концами.
И вставит туда западные и восточные, как специалист по японскому языку, интерпретации русской истории. Это, кстати, большой плюс. Он прекрасно знает иностранные языки, европейские, и восточные. И это, конечно, расширяет кругозор.
И я надеюсь, что, по крайней мере, тогда он сформулирует, так как же Николай I умер сам или покончил жизнь самоубийством, и что же случилось с императором Александром I.
А вы знаете, пока этого не произошло, мне больше всего нравится опыт учителей, которые заменяют историю краеведением и семейной историей. Они просят приносить письма, фотографии. Дети приносят то, что осталось от бабушек, прабабушек, прадедушек, и таким образом останавливают историю, пусть не Николая I, но, во всяком случае, советскую историю, которая уже тоже отошла в прошлое. И мне кажется, что самый главный путь, самый верный путь – это начинать с себя, с семьи, с предков, и тогда вырастает не история, а вырастает человековедение. Мы понимаем контекст, в котором мы живем, и это, по-моему, лучшая школа.
А мы пожелаем успеха нынешним российским пименам и поставим фрагмент арии Пимена из оперы Мусоргского «Борис Годунов». Поет Сэмюэл Рэми, американский певец с превосходным русским акцентом. Дирижирует Клаудия Абада, лейбл Sony.
Еще одно последнее сказание, или эта песня кончена моя? Окончен труд, завещанный от Бога, мне грешному.
Книжная полка. Соломон, недавно я читал Wall Street Journal, это газета консервативная и, по убеждениям, мне неподходящая, но там замечательная художественная и музыкальная критика, и вообще они, конечно, серьезные люди. Так вот, там есть такой музыкальный обозреватель, и политический обозреватель тоже. Тоже, кстати, часто бывает, когда музыка и политика сходятся. Стюарт Айзеков, который напечатал 5 лучших книг о музыке. И кого же бы мое было удивление, когда я там нашел доктора Фаустуса Томаса Манна, и с этим спорить не приходится. Но я увидал там и вашу книгу, мемуары Шостаковича. Конечно, это было приятно. Что это за список?
Ну, во-первых, я хочу сказать, Саша, что это не вообще 5 лучших книг о музыке. Это Стюарт Айзеков выбрал тему «Музыканты и общество». И вот 5 этих книг он отобрал. Я их сейчас перечислю в том порядке, в каком их представил читателям Wall Street Journal Айзеков. Это книга «Men, Women and Pianos» – «Мужчины, женщины и фортепиано». 1954 года ее автор Артур Лессер, американец. Затем это книга о джазе «Living with Music» Ральфа Эллисона, выдающегося афроамериканского писателя. Она была издана посмертно в 2001 году. Затем, как вы уже сказали, «Доктор Фаустус» Томаса Манна. Книга появилась в 1947 году. Четвертым действительно Айзеков назвал книгу мемуаров Шостаковича «Тестимони», свидетельство, вышедшую в 1979 году в моей записи здесь, в Нью-Йорке. И пятой книгой является книга под названием «The Songlines». Шишков, прости, не знаю, как перевести в данном случае, линии звуков или что-то в этом роде. Книга, вышедшая в 1987 году, о роли музыки в жизни австралийских аборигенов. Ее автором является известный писатель Брюс Чатвин.
Любопытная коллекция, которую очень трудно объединить. Что у Томаса Манна, который в своей книге описывает музыку Шонберга с музыкой австралийских...
Нет, не так трудно, Саша. Я могу вам даже как бы здесь пояснить, что стоит за его отбором. Он как бы выбрал те пять книг, которые, по его мнению, представляют как бы разные грани вот этой проблемы. Как музыкант может взаимодействовать с обществом? И он выбрал действительно совсем-совсем как бы разные примеры. Вот книга Лессера, которую я, кстати, тоже очень высоко ценю, это история фортепиано, история инструмента. Но она взята очень в необычном аспекте, как именно история социального существования фортепиано. Очень увлекательная
книжка. Вы знаете, это ведь действительно абсолютно фантастически интересная тема, потому что сравнительно недавно я узнал, что благодаря распространению фортепиано, потому что в 19 веке в каждом приличном доме было фортепиано, убивали слонов. Оказывается, вся эта страшная колониальная история в Конго, которая описана у Конрада в «Сердце тьмы», когда охотятся за слоновыми бивнями и убивают при этом туземцев, и все это ужасное прошлое колониальное было связано с тем, что слоновая кость нужна была для клавиши рояля. Понимаете, какая взаимосвязь всего совсем, да?
Но автор этой книги перелопатил невероятное количество литературы, вник очень глубоко в социологическую проблематику этого всего. И для меня вот эта история фортепиано Артура Лессера является образцом того, как надо такого рода книги писать.
Хорошо.
Лучше ничего не написано.
Хорошо, давайте задам вам вопрос корневого характера. Как мы вообще можем знать, что композитор вложил в музыку? Ведь известно, что даже в той области, о которой мы так часто говорим, Шостакович, когда мы интерпретируем его музыку то одним, то другим образом, прямо противоположным. Откуда мы знаем, что композитор сказал своей музыкой? Ведь музыка невербальна.
Точно так же, как быть содержанием абсолютно всего. Как быть содержанием Гамлета, как быть содержанием «Войны и мира» или «Илиады» Гомера. Мы воспринимаем любое произведение культуры как нечто, сообщающее нам какую-то информацию, которую мы вольны интерпретировать так, как мы считаем нужным. И это и есть...
А критерии правильности?
Никаких критерий правильности нет и быть не может. В этом и есть суть и величие, и значение произведения культуры. Произведение культуры живет только столько времени, сколько оно подвергается вот этой реинтерпретации.
Но с музыкой все-таки сложнее всего. Вот смотрите, в вашей книге написано, что знаменитая тема фашистского нашествия, как она называется, в советском музыковедении, в 7-й симфонии Шостаковича, на самом деле говорит о советском терроре, о сталинском терроре. Как ваша интерпретация, как ее можно оправдать или осудить? Как можно принять или не принять? Где критерий?
Мы принимаем просто к сведению тот факт, что это были слова Шостаковича в данном случае, и накладываем это на матрицу наших представлений. Потому что, вот скажем, сейчас вопрос 7-й симфонии, который вы затронули, он очень любопытен, потому что именно сейчас появился большой массив литературы новой, которая лежала все время не опубликованной или опубликованной только частично, связанной с блокадой блокадной ситуации в том самом Ленинграде, о котором как бы написана вот эта 7-я Ленинградская симфония. И мы вдруг выясняем, что настроения очень многих людей в тот момент были совершенно схожими с теми, о которых Шостакович говорил, не зная о существовании записей разговоров с Ахматовой, дневниковых записей Ольги Бергольц, записей Лидии Яковлевны Гинзбург, людей, которые чрезвычайно скептически относились к советским мифам и которые понимали, насколько насколько террор сталинский был актуальным в той ситуации. Так что любые интерпретации являются интерпретациями субъективными. Мы можем учитывать авторские заявления на этот счет, мы можем их полностью отвергать, и это тоже является одной из форм интерпретации. Это любимый аргумент людей, которых я называю снобы в коротких штанишках, и который меня, в общем, раздражает чрезвычайно. Музыка не нуждается в интерпретации, или музыка не поддается интерпретации. Любой культурный артефакт поддается интерпретации. В том-то и дело. И мы вольны интерпретировать так же и беспрограммную, и бессловесную музыку так, как мы считаем в данный момент это нужным и возможным. И никакой беды или катастрофы в том, что сталкиваются полярно противоположные интерпретации, нет. Точно так же может иметь место полярно противоположная интерпретация симфонии, как полярно противоположная интерпретация Отелло Шекспира. Так что в этом смысле вот те книги, о которых говорил Стюарт Айзеков, они, каждая из них, смотрит вот на эту проблему взаимоотношений композитора с обществом по-своему. А я хотел бы заключить наш разговор на эту тему фрагментом из финала Пятой симфонии Шостаковича, которая тоже, со слов Шостаковича, подверглась радикальной переоценке. Финал, который традиционно считался как бы жизнеутверждающим и воспевающим победу советского мышления, а на самом деле, как это замыслил Шостакович, или, во всяком случае, как он об этом говорил, и как это сейчас воспринимается очень многими дирижерами и слушателями, мы воспринимаем это сейчас как гротескное отображение сталинской действительности.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Виталий Комар и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.